будем читать. И, в общем, она вполне понятна тематически. И она будет посвящена так называемым тревогам начала, тревогам приконтакта, если пользоваться термином. Вот, потому что на каждой вот фазе развития разных процессов есть свои тревоги. И мы сегодня будем говорить о том, что бывает в самом начале групп, терапии и интенсив.
Ну да, мы думали про какое-то романтическое такое, может быть, же название, про эту тревогу. Да? Это как тревога перед свиданием, ну, перед первым свиданием, перед вторым свиданием. Еще перед третьим свиданием она еще есть. Но это вот эта вот тревога, предвкушение, как все будет.
В общем, тревога перед новым чем-то.
Да, перед чем-то новым. И вот я думаю, что действительно с каждым днем ваше состояние здесь будет меняться. Не факт, что тревога уйдет. Она может действительно меняться. Сначала это тревога про одно, потом про другое, как ты говоришь. Но вот самое начало, начало интенсива, начало вот этого нашего процесса, состояние тревоги, тоже вот вы можете заметить, что с вами происходило перед тем, как сюда приехать, когда вы думали о том, куда вы едете. И кто будут эти люди, которые будут с вами в одной группе, какой тренер придет, кто вас выберет. Еще, может быть, больше тревоги было про то, что вас не выберут, ну, это у терапевта, да? Там, приехав сюда, вы открываете чемодан, смотрите вещи и думаете, кто был тот человек, который их сюда положил, да, потому что вот тревожное состояние как-то привело к тому, что непонятно, что положил, да, в общем. И вот уже оказались вы здесь. И уже видите, вот они эти тренеры, вот это ваша комнатка, вот эти люди, с кем вы будете 9 дней, тоже непонятно, тревожно или какие-то другие чувства появляются. Вас уже кто-то выбрал или вы кого-то выбрали, и уже какие-то рамки заданы, какая-то одна тревога отошла, и приходит вторая смена. Да? Наступает следующий уровень тревоги, да? Про то вообще, как, что теперь будет, что теперь вот со всем тем, кто ко мне пришел и куда пришел я, что теперь с этим делать, чем все это теперь наполнять. И тут действительно какой-то следующий уровень тревоги. Но часто, конечно, от какой-то, например, клиента, от какой-то идеи, переживания, что здесь важно что-то обязательно проработать. И очень так глубоко. Ну, чтобы не зря все эти переживания, вопреки которых я здесь оказался, чтобы они все-таки возымели результат и смысл. Нужно будет как-то действительно здесь эффективно и что-то там решить. И тогда это действительно может быть переживание, связанное с тем, что, ну, знаете, точно вначале бывает вот эта тревога предвкушаемого разочарования. А вдруг все зря? Да, и, а вдруг ничего так и не получится? Поэтому надо очень сильно постараться. И вот эта вот форма старания от тревоги, она обычно бывает, ну, такой, не самым хорошим способом с ней совладать. А другой вид тревоги тоже в начале, да, там, я даже не вид тревоги, вид-то один, а вот проявление ее. Другое проявление тревоги, когда, ну, вы думаете, что вы здесь можете, наоборот, что-то такое в себе открыть, нарыть, извините за это слово, чем-то с таким встретиться, что можно, ну, что, может быть, это сложно будет как-то переваривать, тем более в присутствии кого-то. И вначале это может быть действительно тревога быть замеченным, увиденным с одной стороны, и с другой стороны это тревога быть незамеченным, неувиденным. И человек действительно существо тревожное, это точно, с одной стороны, с другой стороны, противоречивое. Всегда тревожишься то по одному поводу, вроде бы тут все уже наладило, а теперь глядишь и по-другому. Тот тревожился, что не увидит теперь. Ну вот, уже увидели.
Непонятно, что хуже.
Да, непонятно, что. Ну, на самом деле, и то, и другое. Тревожно, поэтому вариантов спасения от тревоги лучше не искать. Потому что они все какие-то неподходящие и часто могут вызывать тревогу еще больше. И вот эта вот идея, еще идея тревожного состояния, ну, например, вот терапевты могут этим как-то быть озадачены, ну, про то, что здесь нужно держать лицо. Ну, вот как, например, я сейчас. Несмотря на то, что меня очень тревожит входящие и выходящие люди, я не могу сконцентрироваться. Я держу лицо и делаю вид, что все нормально, я все соображаю, все хорошо, и лекцию я читаю. И вот это вот собраться, мне помогает. Да, вот. Знаете, жизнь, она же такая штука, тебе каждый раз, вот если что-то там за что-то взялся и сказал, я выдержу, да? Она тебе каждый раз, а вот так, да. А все еще выдерживаешь? И это у тебя проходит, да? Ну, вот эта вот идея образа, да, что, например, там какой-то фасад, с каким-то фасадом я приезжаю сюда, например, там фасад клиенту. Клиенту тоже может быть фасад, да, быть хорошим клиентом таким, осознающим все, еще от тревоги вдруг начать заботиться о терапевте. И говорит, слушай, ну ты, я тебе помогу, ты только скажи, что, куда там, да, там, с чем лучше ты работаешь, я тебе тоже это могу, значит, так. Да, он вроде бы заботится о терапевте, а на самом деле, конечно, это собственное переживание тревоги. А у терапевта от образа того, что, ну вот каким я должен быть, не дай бог, вот от этой идеи полезным, помогающим, да, и вот, ну, что-то таким делающим, и при этом не показывающим, что там со мной внутри происходит. И вот это состояние, когда я свои внутренние переживания, внутренние сомнения какие-то, да, свои какие-то тревоги, я их куда-то там глубоко припрятываю, удерживаю, потому что идея такая, что нужно наоборот как-то, ну, кто из нас терапевт, кто клиент, да, и вот в этом каком-то отщепленном состоянии. Все, ну правда, все. В этом отщепленном состоянии очень сложно не просто вот эту какую-то идею, которую я придумал, ей быть верным, а очень сложно продолжать быть живым, ну, сохранять какую-то жизненность. И в этом состоянии вы можете впадать, ну, в такое одиночество, потому что от вот этих идей, как что сделать правильно, как что сделать красиво, или эффективно, полезно, грамотно, и еще профессионально, и еще как-то, чувство переживания там, собственно, какого-то волнения, сомнения, тревоги, которые я там куда-то там припрятываю, я действительно в этот момент могу быть очень одинок. И одинок не только вот с тем, с кем я сейчас нахожусь в пространстве, но и как-то вот по отношению к самому себе я себя здесь как-то очень сильно бросаю. Да, я что-то с собой такое делаю, бросаю, покидаю. И часто бывает еще и от того, что я не очень-то себе доверяю. Ну, я не очень себе доверяю, что, в общем-то, несмотря на все это, я, ну, как-то могу быть живым и, ну, здесь размещаться. Я уж не говорю о том, доверяю ли я другому, который вдруг увидит, что я тревожна. А и меня не пристыдит, не отвергнет. Сказать, ну, что вообще, конечно, никуда не годно. И вот в этих, мало того, что самих тревожных переживаниях, еще и фантазия про все это, да, потому что тревоги, они же часто бывают действительно таким фантазийным процессом, потому что мы забрасываем свои мысли вперед, а все это, конечно, у нас там пышным цветом, если уж позор, то ну, просто вообще, да, а хочется как раз наоборот, да. И вот в этих фантазийных тревогах я не просто становлюсь одинокой, я еще и не очень вообще в контакте с реальностью. Я, ну, как-то вообще уже утрачиваю, ну, я настолько озабочена тем, что со мной происходит, и вот этот образ нужно утвердить, что я вообще не могу заметить кого-то рядом с собой.
Более того, вот слушаю тебя, вот с какой-то такой простой психиатрической точки зрения тревога всегда фантазийна. Потому что если тревога не фантазийна, это уже страх.
Страх,
он предмеченный. И страх, он всегда связан с конкретной предметной адресацией. А тревога, она такая диффузная, размытая. И тревогу поддерживает тревога по поводу тревоги. Почему? Да потому что, в общем, тревога – это состояние очень тягостного, неопределенного, пока еще не очерченного такого преконтактного страха, если хотите. Ну, неверно сказал. В общем, короче, тревога, ты совершенно права. Тревога, она всегда фантазийная. И поэтому в каком-то смысле хороший-то шаг – это не ликвидация тревоги, которая не кристаллизовалась, а как раз наоборот шаг вперед, когда мне становится ясно, чего я пугаюсь, боюсь, перед чем я испытываю страх. Вот с этим можно что-то делать. А с тревогой, если вы вспомните, очень фигово что-то делать. Потому что я что-то вот тревожусь, а по какому поводу, фиг поймешь.
Это правда. И лучше с ней действительно ничего не делать. Вот у Дмитрия Леонтьева есть хорошая статья, которая называется «Тревога и как с ней не бороться». Лучше с ней действительно ничего не делать, потому что всякое действие, оно, вот как мы уже сказали, может иметь какие-то не очень хорошие результаты. А что тогда вообще, да? Тогда вопрос только про то, как же сделать ее более переносимой. Ну, не убрать ее, да, не бороться с ней, а точно ее не игнорировать. Ну, шаг первый – это признаться самому себе и хорошо, если еще кому-то, что я тревожусь. Да, вот. Это бывает очень какой-то такой простой шаг. Вот если даже вот сейчас внутри себя каждый из вас это проговорит. Просто проговорит: я тревожусь. И заметить, как, проговаривая это, вы можете заметить, как вы в этот момент выдыхаете. Вы просто выдохнули. Вы как бы вот признали этот факт. Да, мне тревожно. Я тревожусь. Дальше уже идут все фантазии по какому поводу. Это может быть про то и про то. Есть другая вещь. Когда человек может настолько тревожиться, что это игнорировать. То есть она может быть настолько непереносима, что эту тревогу нужно вытеснить и игнорировать. И тогда она может, например, проявляться в чем? Я вообще совершенно не тревожусь, меня просто все бесит. Ну, вот раздражает все. Но я вообще не тревожусь абсолютно, да. Или совершенно не тревожусь, все нормально, только болею. Да? Или, ну да, я вообще не тревожусь, только время постоянно путаю, куда надо приходить вообще. Вот расписание вроде бы уже повесили, да? Каждый раз я могу... Нет, прием пищи – это все. Тут все нормально. Здесь вот успокаиваюсь, тут как-то ничего не забывается. Вот во сколько обед, во сколько... А когда клиент, где клиент, во сколько закончить группу, лекцию, например? Да,
как там? В фильме «Любовь и голуби». И теперь он совершенно здоров, чувствует себя прекрасно, только не узнает никого.
Совершенно нетревожный, да, вот, ну, просто никак не можешь никуда попасть, понимаете, по времени и в расписании. И в таких случаях мы же действительно с вами, когда первый день, да, вот очень хорошо, я думаю, что здесь на интенсиве команда, оргкомитет делает так, что вы приезжаете на день раньше, и все вот эти моменты, связанные с расписанием, с группой, с клиентом, да, вот все вот это вот распределение, это все происходит раньше. Это точно, ну вот какой-то сильный такой заряд первичной тревоги снижает, и на следующий день уже можно как-то, ну, по-другому уже жить. И вот, да, про игнорирование, да, что можно действительно игнорировать, либо раздражаться, либо там соматизироваться, либо что-то там плохо ориентироваться, путать время, либо, например, ну, разряжать все, разрядочку такую устраивать, ну, там, хохотать, смеяться, да, там что-то такое вот, какие-то там тусовки устраивать, еще что-то. Но это нет, совершенно не тревожно. Да? Да, в принципе, и некогда тревожиться. Да? Постоянно какое-то устраиваешь в себе действие, занятие, в котором ты что-то такое совершаешь. Вот тут с этим пойду пообщаюсь, а потом с этим. И вот на такой вот манике, да, вот такого какого-то присутствия, тоже кажется, что вроде не тревожно.
Ну, это, по сути, такой способ, получается, убрать тревогу следующим макаром, через нарастание возмущения довести себя до утомления. Ну и тогда уже утомился, уснул. Да, через нарастание возбуждения довести себя до усталости, под утро уснул от всех контактов и вроде как все.
Вырубить,
забылся.
Да? То есть вот когда вырубить себя, когда понятно, что у меня наступит пауза, но она наступит уже не тогда, когда я ее беру, да, а она вот, ну, все, уже меня все накрыло. И главное в этот момент паузы мне не начать себя обнаруживать. Да, поэтому можно вот так действительно устать, что когда пауза наступает, мне уже ни до чего, ни до кого. И опять-таки я не тревожусь. Да, меня просто вырубило, и главное утром вовремя проснуться. А если говорить про переносимость, то действительно, мы говорим, первый шаг, когда я признаю, что я тревожный, да, а дальше я себя обнаруживаю. А как я тревожусь? Ну, а что со мной происходит? Что происходит с моим телом? Да, там, как я дышу? Да? Как я сижу вообще? Как я себя ощущаю? Там, ну, ноги, попу? Да? И это точно первый шаг, связанный с тревогой, когда я немножко начинаю ориентироваться, ну, вот в своих каких-то ощущениях, вроде бы по местности так вот уже быстренько сориентировался, теперь вот я сейчас еще и к себе, себя поощущаю, и не убегать отсюда, и не торопиться искать, вот куда бы эту тревогу приложить, с чем она связана, вот этими фантазиями, которые я могу загнать еще больше, а очень как-то так, ну, по-человечески просто признать и поощущать себя. И точно себя обнаружить. И правда поверить, что если я до этого возраста дожил, то, в общем-то, я как-то с этим умею справляться. Не всегда может быть, конечно, так, эх, красиво и прекрасно. Бывало, что и просто так, но выжил-то. Да? И вот это хорошо, окей, я как-то с этим справлюсь. И, ну вот как мы говорили, немножко сбилась, да, про то, что когда я тревожусь, вот этот первый шаг, так как-то себя обнаружить, а дальше точно еще и обнаружить рядом с собой другого. Ну вообще как-то вот увидеть. И вот эта прекрасная Медартом Боссом выделенная экзистенциальная данность, что в этом мире есть другие люди, она с одной стороны может напрягать, и как-то омрачать вообще существование. Все было хорошо, пока ты не признал, что от этой данности никуда не денешься. В этом мире есть другие люди. И они будут всегда. Но иногда в таких ситуациях эта данность может быть и достаточно ресурсной. Когда вы можете оглядеться и выбрать вообще кого-то, кому вы можете это сказать. Или, грубо говоря, об кого вы можете, ну, немножко успокоиться. Кто, как вам кажется, более вменяем относительно расписания? И вы вот так хватаете и говорите, слушай, у нас что в следующем? И этот другой, правда, иногда может просто сказать, ну, от тревоги может напутать, и вы окажетесь в другом месте. Ну, не важно, да? Ну, произошла встреча, и как-то вы уже подуспокоились, да, и как-то...
Но только в другом месте.
Да, в другом месте и с другими людьми. Ну, и это тоже жизнь. Потому что мы же каждый раз говорим, что дело же не в том, чтобы ее убрать, а чтобы, ну, жизненно так было, жизненно, да, вот и оно происходит. Когда тревога не мешает вам быть, ну, как-то открытым жизни, да, и ну, как-то, не знаю, получать удовольствие от того, что это происходит. Ну что, какие-то чувства, там, вы можете по этому поводу посмеяться, а можно и побиться, да? Потому что, например, один из интересных способов обойтись тревогой, это назначить кого-то ответственным за все, что происходит. И в этот момент, ну, когда человек тревожится, ему нужна фигура, в кого он все сложит, да, это будет какая-то авторитетная фигура, да, это фигура, вот, которая точно вот все решит и скажет, как что делать. И засада здесь большая, да, потому что, с одной стороны, я ожидаю от этой авторитетной фигуры, что она все распишет, возьмет всю ответственность на себя и властно как-то решит, и я об этом успокоюсь. Но засада-то в том, что ведь точно же сделать не так, как я хочу. Да? И тогда можно обойти тревогу и начать, в общем-то, ну, злиться на эту авторитетную фигуру. Сначала ждать там, от тренера или от терапевта, или там, от супервизора, что он все вот это вот сделает. А если он это не делает, или делает не так, да, не подумает, потому что вот не успокаивает меня это. Лучше мне от этого не становится, ты делаешь что-то все равно не то, да? Начать как-то раздражаться на него, еще что-то, но при этом все равно очень удачно обойти непереносимую тревогу. И мы опять с вами возвращаемся в пункт А, признай, что ты тревожишь. И вот от этой точки у тебя будет вариант, как с этим обходиться, да? Ну, по крайней мере, вот в этом признании, что со мной происходит, до дальнейших уже действий взять, ну, такую очень хорошую паузу, когда я могу не торопиться, я могу признавать, что я тревожусь. Я точно потом что-то, ну, как-то буду решать и что-то делать, да, но вот в этой паузе, в этой точке у меня может быть какой-то выбор. Я пытаюсь теперь тебя обнаружить рядом с собой. Потому что... Нет, я думаю, что тревога стала отходить.
И ты меня увидела.
И я тебя увидела. Потому как от тревоги в этом одиночестве, да, можно как-то вот взять все на себя и уже вообще вот читать. Потом люди уже машут, говорят, уже прошло 45 минут. А так как я человек тревожный и медленный, то я разгоняюсь гораздо позже. А тут опыт уже, я тебя заметила.
Если ты про то, чтобы продолжить, да? Ну, мне кажется, правда, вот эти основные идеи, которые ты озвучивала, они, ну, в принципе, вполне себе хорошо характеризуют вот эту ситуацию тревоги начала, тревоги приконтакта. И, может быть, несколько просто сидел, думал, что несколько таких, ну, может быть, чуть более уже прагматичных вещей, которые могут позволять, особенно в группах, на первом этапе как-то вот со всеми теми, в кавычках, прелестями, о которых Алена говорила, справляться. Ну, потому что, еще раз, извините за там, повтор, мы вроде с тобой что хотим донести, что тревога – это не та история, относительно которой вот задачка просто ликвидировать и все, забыть, стать спокойным. Потому что, в общем, ну вот психотерапевтам очень хорошо известен термин «рабочая тревога». Потому что, вообще-то, для того, чтобы терапия осуществлялась, необходим определенный уровень тревоги. Для того, чтобы развитие происходило, необходим уровень тревоги. Потому что тревога – это не что иное, как встреча с новизной. И, сами понимаете, если мы не испытываем тревоги вообще, значит, мы клишируем ситуацию, мы не сталкиваемся с новизной. А значит, опыт становится невозможен, в принципе. Мы сидим в нулевой точке. Терапия становится стерильной и импотентной, как и жизнь в группе. И именно поэтому вот эта фраза, тоже еще одна знаменитая, что тревога – это прерванное возбуждение, это же ключ очень ко многому. Потому что, в общем, если просто убирать тревогу как таковую, вы ликвидируете возбуждение, на чем тогда вы будете жить и продвигаться. И тогда задача, правда, сделать так, чтобы эта тревога оставалась на рабочем уровне, не захлестывала, не становилась токсичной, всепоглощающей, блокирующей мои жизненные функции, приводящей меня вот к этому неузнаванию. И вот, как мне кажется, я сидел тоже, думал, что, ну, каких-то, наверное, 4-5 конструктов хочется еще обозначить след там за тобой. Ну, и там, может быть, тоже ты что-то по этому поводу добавишь. Мне кажется, первая вещь, она, ну, настолько общепринятая, что ли, да, она роднит, например, терапевтическую культуру с тренинговой, хотя это две очень разные культуры, очень. Но вот то, что я сейчас скажу, роднит. Потому что на первой фазе, вот, когда мы ориентируемся, то нам вообще-то необходимо просто-напросто знание. Ну, знание того, кто здесь, что будет, сколько времени длится группа, по каким правилам мы играем, каков сеттинг, что можно, что не можно, ну, вот, что допустимо, что недопустимо. Вот интересно, что там, например, психотерапевты, психологи могут иметь стаж 30-летний, но и как-то уже достаточно с улыбкой снисхождения относиться к тому, что надо бы в самом начале любой группы установить правила и нормы. Но практика показывает, что придется возвращаться к этому вопросу. Что тут можно, что тут нельзя, с кем как. Ну и вот какое-то такое знание, да? Я к чему клоню-то? Что один из прекрасных способов совладания с токсической тревогой – это, в общем, поглупеть в каком-то смысле. Ну, то есть задавать очень простые вопросы. «Извини, я снова забыл, как тебя зовут». Да, скажи, а можно форточку открыть? Вот вместо того, чтобы продолжать мучиться и стыдиться, что вот что тут, я один, что ли, такой? Все сидят в душном помещении, улыбаются, всем плохо, но ни один не рискует сказать: ребят, давайте откроем форточку, потому что, ну что ж тут, я самый, что ли, такой вот. Вот. Да. Вот, короче, вот какое-то такое знание, которое осуществляется через прямые какие-то вещи. Вторая конструкция, которая очень часто вот фигурирует, это вот все, что связано вот с так называемой небезопасностью и с доверием. Вот ты уже упомянул, да? Вот, вы знаете, с годами я все больше думаю, что происходит какая-то печальная история. Потому что, видимо, от тревоги группы что пытаются делать в самом начале? Они пытаются доверие, как бы это сказать, назначить. Вот вообще-то доверие нельзя назначить, нельзя его, о нем договориться невозможно, как и любовь, нельзя ее назначить. Вот нельзя прийти, взять и сказать: давай договоримся, я тебя люблю, а ты меня любишь. Договорились? Договорились. Ну, пробовали мы все в детстве, помните там, а давай мы будем с тобой друзья на переменке. Все, мы друзья через 5 минут. Это ненадолго все, да, как выясняется. Потому что доверие, вообще-то, если слушать это слово, оно ведь очень просто расшифровывается. Это то, что у меня есть до веры. Ну вот, например, потому что вера – это совершенно другой конструкт. Вот сегодня великий праздник, в общем, такой, да, православный. Ну вот смотрите, люди, которые верят в Бога по-настоящему, они ведь не нуждаются в доказательствах его существования. Мне не нужен этот опыт, вот мне не нужно это в опыте пережить. Я знаю, что он есть. Это мое такое, это верование. И вера вообще-то вполне себе может быть иррациональной, необоснованной, потому что это вера. Понятно, да? А вот по-настоящему, что такое доверие? Это то, что мы формируем до конструкта веры. По сути дела, это опыт. Поэтому доверять, например, тебе, это значит быть с тобой неким образом знакомым и что-то про тебя понимать. Ну, потому что я доверяю тебе в том случае, если я знаю, какой ты и как ты ведешься в определенных ситуациях. Вот сейчас я смотрю на тебя, у тебя очень милое лицо. Но я тебе вот классическим образом не доверяю. Почему? Потому что я тебя не знаю. Понимаете? Это вот великий, гениальный совершенно человек Успенский, недавно умерший, помните, про Простоквашино? Он там одну конструкцию забубенил, он же гений, правда, был, он очень по-детски все, для детей. Там прямо целую можно экзистенциальную лекцию развернуть. Там помнишь, когда, значит, отец дяди Федора и мама дяди Федора, специальная женщина, и вот там кот говорящий. И папа, значит, дядя Федора как-то вроде заинтересовался. Это вообще очень глубокая метафора. Это про женско-мужские отношения, потому что кот – это особая женщина, мне кажется. Ну вот, и, короче, жена ему говорит: выбирай, либо я, либо этот кот. И он очень просто говорит. Он говорит: не, ну я, конечно, тебя выбираю. Тебя-то я знаю. А этого кота я в первый раз вижу. Поэтому вот сейчас я тебя знаю, этого кота я в первый раз вижу. Я, конечно, больше тебе доверяю. Но не потому, что ты какой-то ужасный и опасный. Я просто тебя не знаю. Вот. И в этом смысле доверие связано с сознанием. И в этом смысле можно сколько угодно крутиться в группе в преконтакте, клянясь друг другу в доверии, устанавливая правила. Гораздо важнее поговорить, рискнуть, быть непонимающим, спросить, а почему вот у тебя все время вот эти волосы тут вот так закручиваются, а тут прямые, как ты это делаешь? Ну, узнать вообще, узнать, что ты любишь, что не любишь, как тебе вообще я. И тогда формируется опыт, именно этот опыт будет доверием, а не вовсе не какие-то мистические соглашения. Что-то сказать
хотел. Знаешь, я думаю, что... А с другой стороны, если вдруг я начинаю торопиться и быстрее все прояснять...
А, сейчас.
Да, и как-то, ну, быстрее задавать ясность, потому что вот мне непонятно, что у тебя вот, да. вот тут, а вот так, да, я могу не улучшить контакты, наоборот, ну, как-то отпугнуть или там еще что-то, да, увеличить дистанцию таким образом, потому что, например, вот это быстрое прояснение... что с тобой не так или наоборот, что так, человека может наоборот ну, как-то вызвать еще больше тревогу, но это ответственность. Да? Или как, когда я вот в этом своем тревожном состоянии нетерпения могу быстрее начать что-то прояснять. Поэтому мне кажется, все, о чем мы с тобой говорим, да, это всегда какой-то вот баланс между безопасностью и возбуждением, между приближением и отдалением, да, вот, ну, и вот в том числе этим прояснением, да, с одной стороны, это знание, которое, ну, как-то дает мне то, на что я могу опереться, да, с другой стороны, не тороплюсь ли я прояснять это раньше времени, или ты другое имел в виду?
Нет, нет, это в том числе, но тогда это станет опытом только в том случае, если я не просто проясняю и совершенно слеп и глух к обратной связи, а в общем, если у тебя, когда я что-то по поводу тебя проясняю, есть совершенно простая возможность сказать мне о том, что ты испытываешь, когда я тут лезу или не лезу. Ну, и в этом смысле вот, это же десятилетиями история, как определить, что такое гештальт-терапия? Ну, вот относительно недавно еще одно для себя придумал, в чем это отличается? Ну, потому что, например, есть какая-то культура передачи знаний, ну, консультативная, есть какая-то культура тренинговая, когда мы оттренировываем заведенный снаружи навык, и он стандартизирован. А гештальт-терапия – это культура продвижения через собственный опыт. Вот и все. То есть и через опыт контакта с другим человеком. И в этом смысле все, что нужно, вот, между прочим, самое такое основное правило, как мне кажется, в группе, это ну, то, что я что-то делаю с группой, запрашиваю там, как вы, как я вам, ну, обязательно, чтобы была обратная связь. Вот это вот простая-простая вещь. Вот иногда мы уходим в дебри понимания экзистенциального диалога, это все прекрасно. Но вообще-то суть диалога – это все время наличие обратной связи. Я не просто сказал и ушел, а я сказал и посмотрел, что с тобой произошло, и откликнулся на то, что с тобой произошло своим изменением. Вот, вот это петли обратной связи. Очень такая простая-простая вещь, не стоит о ней забывать. И это какая-то, да, первая вещь. Вот вторая вещь, вторая вещь про доверие, кроме знаний. А третья вещь, это просто то, что, конечно... Ну вот вчера об этом подумалось в нашей прекрасной группе, вот мы начали как-то знакомиться тоже, подумалось, что иногда происходит. Вот иногда, правда, мы очень готовы, ну, к тому, чтобы встретиться с другим человеком. Но вот мы сидим и ждем, когда же он проявится, когда же вот он обозначится, и мы его узнаем. А так-то пока фиг его знает кто. Вроде люди-то хорошие, но вот хочется получше о них узнать. Но по какой-то удивительной причине, вернее, по комплексу причин, мы не пристаем с простыми добрыми расспросами, как дети. Вот дети, когда им что-то надо, они спрашивают. Вот. А взрослые, они умудряются устроить себе вот эту пытку догадок. Голова же трещит от версий, нечто спросить вот что-то там. Ну, известная история вот для коллег, для терапевтов. Я думаю, что клиентам тоже полезно это знать. Это очень хорошее знание, что иногда терапевты, очень искренне переживая за клиента, они в голове уже все мозги сломали. Они все думают, вот полезен я или не очень. Вот идут, вот та терапия или не та. Вот это правильно или неправильно. Я очень часто спрашиваю своих супервизантов, ну, терапевтов под супервизией. Чего ты не у него-то не спросишь, у клиента? Удивляется так. Ну, можно же просто поговорить и спросить. Слушай, тебе как вообще? Подходит, что-то я вот думаю, что ты ходишь ко мне? Расскажи, что ты ко мне ходишь? Тут расскажешь, надо же, терапевт узнал. А терапевт может сидеть и думать, что он ко мне ходит, что он ко мне ходит. Вот это тоже принцип диалога, потому что, вы знаете, это так удивительно. Ведь знаете, что поддерживает диалог? Легализация того, что я не понимаю и не знаю. Если я понимаю и знаю, то зачем диалог? Вот если я говорю человеку, я тебя понимаю, мне кажется, что это такая поддержка, подумайте внимательно, ведь отчасти это прерывание диалога. Потому что если я тебе сказал, как я тебя понимаю, то вообще-то ты можешь так услышать, мне больше нечего Андрею сказать, он все понимает. Может быть, если я скажу, слушай, я правда вижу, что тебе что-то фигово, но я что-то не могу понять. Подозреваю, что это скорее усилит диалог. И в этом смысле удивительная история. Как раз диалогичность будет развиваться, и терапевтичность будет развиваться, когда терапевт не спешит знать, понимать. Ну вот, не знаю, понятно это или не очень. Как-то очень хорошая, по-моему, история. И она, мне кажется, для приконтакта. Что-то сказать хочешь?
А так как я медленная...
Ну, прикидываешься.
Так как я медленная, то для меня, например, ну, в самом начале, вот как мы называем все-таки это приконтакт, бывает диалог еще рано. Вот для меня, например, я могу еще совсем не очень обнаруживать того, кто передо мной. Да? И тогда мне, например, тот, кто мой терапевт, мне иногда важно, чтобы он мне дал, ну, как-то побольше пространства тут, да? Как-то что-то там поговорить, да. Когда он не торопится, как говорить, что он все понимает, так и что-то прояснять. Когда он говорит, подожди, мне вот сейчас, как бы еще пока себя тут нащупать, да. И, например, выход вот в эту, на границу контакта, да, как, я думаю, что это у нас все-таки многие здесь этой терминологией владеют, да, в приконтакте может быть рано. Да, то есть, ну, вот клиент еще не может заметить того, кто его слушает. Кто это, да, это вот как, знаете, такая безусловная фоновая мать, да, которая еще пока просто слушает. Не очень понимает и не очень догадывается, да, но вот тут как-то здесь рядом есть. Поэтому, мне кажется, действительно очень такая важная, ценная вещь про то, чтобы терапевту это перепроверять, да, вообще.
Это да, я если, да, вот хорошая твоя эта корректировка, я очень ее принимаю. И про терапию, про группы. Я когда говорю про диалог, это совершенно не обязательно, что оба звучат, оба, значит, вот это. Ведь диалогичность, это вообще-то, это, ребята, не просто вербалистика. Диалогичность, это когда, правда, я замечаю, что там, на той стороне, и я создаю условия, чтобы я тоже был замечен. Ну, вот, ну, потому что, например, если я что-то говорю в группу, вот как участник, да, а группа как-то молчит. Если я это замечаю... И если я говорю, слушайте, а вот вы что молчите, это что-то я там как-то не то или как, то вот это все равно диалогичность. Другое дело, если я просто сказал и говорю, все, следующий. Понимаете, о чем речь идет? Вот, ну, не знаю. Вот, и в связи с этим еще один конструкт, наше время, оно так постепенно утекает, еще один конструкт, который, как мне кажется, было бы здорово поддерживать в себе, всем нам. Вот именно в самом начале любого контакта, любого там, я не знаю, отношенческого там, в паре там, да, в группе, когда мы пришли в группу, да, тренеру, вот мне тоже важно это себе поддерживать, там, думаю, что и тебе. Это то, что называется очень разными красивыми словами. Вот, Перлс это в первой своей книге «Эго, голод и агрессия» обозначил творческим предразличием. Мне вот нравится термин «непредопределенность». Непредопределенность. Это когда я постараюсь... До конца этого сделать нельзя, потому что мы несем весь опыт в себе. Мы... Вот это та же самая история про безоценочность роджерианскую. Невозможно быть безоценочным. Это вектор направления наших усилий. Но если я безоценочный, значит, со мной что-то стряслось с головой, весь мой предшествующий опыт стерся. Иначе как?
Безусловно.
Безусловно. Так вот, непредопределенность – это, правда, какая-то некая непредвзятость. Вот когда я просто смотрю на вещи прямо и отмечаю их как феномен. В каком смысле это детский взгляд? Ну, не знаю, одна из таких моих просто любимых метафор, я... Очень кратко ее скажу. Когда-то наш сын был очень маленьким. И мы живем в северном городе, в Мурманске. И вот туда приехал такой зверинец. Это за полярным кругом Мурманск, да? И вот там, значит, долина уюта есть такое место. Лето Мурманское, а это дубак вообще-то. И вот там, значит, лев в клетке сидел. И повели мы, значит, маленького сына Никиту льва смотреть. Он был совсем маленький. И мы привели, клетка, лев забился, дрожит там где-то в углу. И мы говорим, смотри, вот лев. И мы видим, что он смотрит вверх. А он смотрит на птичку, которая села на клетку с орлом и чирикает. И он очарован птичкой. А мы-то его привели. Вас смотри, что эту птичку? Но вообще-то потом, значит, стало ясно, что вот хороший взгляд. Потому что непредопределенность. Он еще не знает, что лев интереснее, чем птичка. И поэтому нету здесь пресуппозиции, нет предопределенности. Мне кажется, как раз вот это тоже часть свободного диалога, контакта с миром, да, часть такая, да. Вот это тоже приводит к получению ясного опыта. И тогда у нас постепенно устанавливается доверие, мы знаем, что к чему и что почему.
Ну да, если действительно вернуться вот к этой тревоге в начале, да, которая вот есть, ее важно признать, да, то потом про то, чтобы действительно ее как-то, ну, не очень регулировать пространство, не очень его, с одной стороны, это снижает тревогу, да, любая безопасность, но с другой стороны, как ты говоришь, не так уж сильно все отрегулировать, теоретизировать, в расписание, в рамки загнать, которое уберет вот эту жизненность. А оставляет как раз жизненность, это вот это ощущение тревоги, переносимость тревоги, потому что когда она непереносима, жизненности тоже уже нет, да? Когда тревога зашкаливает так, что я даже дышать не могу, тут тоже не про жизненность. А когда она переносима, и когда настолько я могу проявить какое-то, ну там, любопытство, да, интерес, какой-то новизне, и понимать, что я еще много чего не знаю и не понимаю, да, и это как-то вот, ну, принимать эмоционально в том числе. Вот. Мне кажется, основная задача в начале, так как все-таки вот я из себя это говорю, это не торопиться и не убирать жизненность.
Да, и вот тоже еще это, мне кажется, раз за разом в группах приходится видеть, что это достижение все-таки вот этой фазы преконтакта, я бы сказал. Ну, в каком-то смысле перехода на уже другую фазу, на более глубокую, она называется фазой контактирования, ну, бог с ними, с терминами. Это вот, знаете, это вот какой-то момент происходит очень важный. Вот ведь, опять-таки, про то же самое доверие, будь здоров, про то же самое доверие и про снижение вот этой токсической тревоги. Это происходит тогда, наша тревога убирается, когда мы, в общем, покрутившись, видим, что люди, в принципе, ко мне вполне. Ну, то есть они не собираются меня убивать, терзать, унижать, поглощать. Иногда говорят, ну, ведь бывает же так, что человек какой-то правда озлобленный. Так вот, достижением вот этой вот фазы, на поздних ее периодах, вот начальной фазы, да, знаете, что будет? Многие это испытывали. Когда я либо понимаю, что вообще-то люди не заинтересованы в моем уничтожении. Совершенно. А если человек озлоблен, то я вдруг понимаю, что вообще-то это связано с его историей, а не с моей. С ним, а не со мной. Это его трудность, это его биография, это его рана. Там. Вообще-то, вот, вообще-то это прорабатывается уже позже все. Но вот, вот эти озарения первые, кажется, возникают именно здесь, когда я вдруг обнаруживаю, что можно быть собой. Вот, для мой взгляд, вот точка, в которой мы можем сказать, что все, слава Богу, наша тревога стала до конца рабочей и перестала быть токсичной, это когда мы понимаем, что вот здесь можно быть собой. Вот чего мне так
хочется. Да, здесь можно быть собой.
Здесь можно быть собой.
И здесь возвращаемся... Все-таки я тревожный человек, поэтому мне важно сказать, что возвращаемся к тому, что не вообще везде люди ко мне хорошо настроены. И они не хотят меня убить, и они все, это их личные проблемы. А именно, например, тут. Потому что здесь на интенсиве. Ну, все-таки собрались люди. Ну, не вот так вот там неводом всех собрали, там это, где-то в каком-то учреждении, да. А, ну, сюда, ну, не случайные люди здесь оказались. Да? И тогда сама форма интенсива, она предполагает действительно вот, ну, некое доверие этому пространству, да, и тем людям, которые сюда приехали. Вот, ну, не вообще, я так
понимаю. Да. Ну что, мы до скольки у нас лекция?
А у нас уже...
Мы очень точны. Может быть, вопросы ваши?
Может быть, да, есть вопросы какие-то у вас. Дмитрий Леонтьев, «Тревога и как с ней не бороться». Я понимаю. Ну что, хорошего вам дня.
Спасибо.